Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Находящийся в Киеве с официальным визитом вице-президент США Джо Байден заявил, что перезагрузка отношений с Россией не будет происходить за счет связей с Украиной. Мы не признаем чего бы то ни было права диктовать вам или любой другой стране, в какие альянсы вам вступать и какие двусторонние отношения поддерживать, заявил вице-президент США. После встречи с президентом Украины Виктором Ющенко Джо Байден заявил, что если Киев решит присоединиться к НАТО, США полностью поддержат это решение. Из Киева Байден отправится в Тбилиси, где проведет встречу с грузинским руководством. Визит президента США Байдена на Украину и Грузию является тактическим ходом, призванным показать проамерикански настроенным гражданам этих стран, что Америка не изменила своего к ним отношения после начала перезагрузки с Россией. Такое мнение высказал замглавы Думского комитета по международным делам Андрей Климов. Климов напомнил недавнее заявление генсека НАТО Яапа де Хоопсхефера о том, что ни Украина, ни Грузия не готовы в настоящий момент для вступления в этот военно-политический блок. Реакцию российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси мы анализируем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы вот такую несколько ревнивую реакцию вашего думского коллеги Андрея Климова на визит вице-президента США Джозефа Байдена на Украину?
Ну, я не знаю, в чем смысл ревности к Байдену. Байден выражает американские интересы. Естественно, американские интересы формулируются в Соединенных Штатах, и они совершенно не обязательно могут совпадать с российскими интересами. И обижаться на Байдена бессмысленно. Обиженных вообще в воду возят. Поэтому могу лишь сказать, что в чем-то эти интересы могут соответствовать, а в чем-то, скорее всего, не соответствуют нашим интересам. Но это тоже не повод для паники или ревности.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность» и активный сторонник оранжевой революции на Украине, считает визит Байдена стартом президентской кампании в республике.
Скорее всего, консолидированным кандидатом от президента Ющенко от оранжевого лагеря станет Арсений Яценюк. И, собственно, сама встреча Байдена с Яценюком в значительной степени будет носить разведывательный характер. А для России ситуация в этом смысле тоже сложная, потому что в очередной раз поставить на Виктора Януковича весьма и весьма рискованно, потому что, несмотря на относительно высокие рейтинги, абсолютно очевидно, что дважды войти в одну и ту же политическую реку вряд ли удастся. Поэтому я думаю, что относительно Украины визит Джо Байдена будет носить, с одной стороны, разведывательный характер, с другой стороны, такой вещевательный, для того, чтобы примирить президента и премьера, которые враждуют и наносят таким образом серьезный политический ущерб Соединенным Штатам Америки, поддержавшим оранжевых 5 лет назад. Поэтому мне кажется, что по итогам этого визита мы отчетливо увидим, кто же будет наиболее перспективным кандидатом в президенты на выборах на Украине.
Связываете ли вы ход визита и его распорядок со стартом президентской кампании на Украине? Слово Константину Затулину.
Ну, безусловно, старт президентской кампании произошел. Кстати, он произошел и без Джозефа Байдена до его приезда. И его приезд будет как бы частью этой начавшейся хронологии отсчета до выборов президента Украины, которые должны состояться 17 января будущего года. Первый тур. Все аналитики сходятся в том, что первым туром выборы не ограничатся, и через 3 недели последует второе. Вот будет ли третий, как во времена оранжевой революции, это во многом зависит от градуса политической атмосферы в этот момент. Джозеф Байден, как мы видим, действительно стремится примирить бывших соратников по оранжевой революции, то есть блаженные миротворцы, как говаривал апостол Павел в послании к коринфянам. И в этом случае Байден, безусловно, набирает очки тем, что призывает к сотрудничеству между заведомо соперничающими ветвями власти и политиками на Украине. Можно понять Байдена, ибо консолидированная Украина – это мечта Соединенных Штатов. Весь вопрос, будет она консолидирована на одних или на других основаниях. Те основания, которые мнятся Байдену, и американцам, они, конечно, прежде всего связаны с задиристостью Украины по отношению к России, связаны с тем, что Украина будет выполнять роль, ну, если хотите, Польши на постсоветском пространстве. Сама Украина далеко не в полном составе стремится к этой роли. И политические силы, которые, может быть, не нравятся Ивану Старикову, я имею в виду партию регионов и лично Виктора Януковича, они как раз выражают эту тенденцию на уровне, по крайней мере, своих избирателей. Если говорить о лидерах, здесь все значительно сложнее, ибо лидеры уже запутались во многом, политические лидеры в том, чью точку зрения они выражают. Это касается не только лидеров партии регионов, это касается и лидеров противостоящих им политических группировок. У Байдена сложная задача, ибо заявление Ющенко, кстати, накануне визита Байдена, это очень демонстративно прозвучало, о том, что Ющенко пойдет в президенты, очевидно, создает определенные проблемы в том, чтобы поддержать того самого Арсения Яценюка, которого люди Байдена уже поспешили окрестить главой украинской оппозиции. Очень любопытная реакция на Арсения Яценюка, поскольку он, ну, ни в какой мере не был замечен в роли главного оппозиционера, уж тем более по своим рейтингам не может претендовать на роль главы оппозиции или власти, или кого-то еще. Он сегодня держится, по крайней мере, в рейтингах на третьем месте. Вот такая головоломная задача, безусловно, у Байдена стоит, и в этом смысле это визит часть избирательной кампании. Но на самом деле еще большее значение этот визит имеет с точки зрения недавнего визита Барака Обамы в Москву и желание Соединенных Штатов, как и необычно это сделать, соблюсти баланс и, направив Байдена в Киев и Тбилиси, продемонстрировать этим странам, которые демонстрируют оппозицию фронту по отношению к России, что Соединенные Штаты на их стороне и за их счет укреплять отношения с Россией не будут. Таков официальная цель визита Байдена. Не предвыборная кампания, а прежде всего вот подчеркивание того, что Украина и Грузия сами по себе интересны Соединенным Штатам, будь при этом Россия важна или не будь, но в любом случае они ей интересны. Это, конечно, не вся правда, или, так скажем, полуправда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что реакцию российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси мы анализируем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, признает важность визита Байдена и для Киева, и для Тбилиси.
Безусловно. И Ющенко, и Саакашвили поставили все на самое тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, причем взаимодействие с Соединенными Штатами, которые находятся в достаточно холодных отношениях с Россией, то есть взаимодействие со Штатами как бы против России. И, безусловно, их поэтому сильно обеспокоило, когда Обама начал устанавливать деловые отношения с Россией. Но это не имеет никакого отношения в реальности к тому, что у Грузии и Украины возникли какие-то проблемы. Проблемы возникли лично у Ющенко и лично у Саакашвили. И они надеются, что Байден как бы развеет их опасения, что их политика как можно ближе к США, а значит, как можно дальше от России, может перестать работать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что реакцию российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси мы анализируем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос, гости Владимира. Вот когда Ельцин в Беловежской пуще подписывал соглашение о создании отдельных независимых государств из республик Советского Союза, да, он подтвердил, что вновь образованные страны будут обладать суверенитетом и независимостью. Вот Россия на каком сейчас основании вмешивается в суверенные дела бывших советских республик? Тем более, что Ельцин первый поставил вопрос о развале Советского Союза, когда он заявил, что Россия в составе Советского Союза является обиженной, у нее даже собственной территории нет. Вот. А теперь получается, как будто виноваты республики, а Россия должна пожинать плоды этого развала, который она и создала сама.
Ну вот сегодня в российском МИДе сказали, что Москва не собирается монополизировать права бывших советских республик на выбор союзников. Так ли это на самом деле? Слово Константину Затулину.
Ну, вы знаете, в эти дни все, что говорится и в России, и в Соединенных Штатах, нужно не обязательно понимать буквально. Очень многое является данью обычному дипломатическому лицемерию. Я бы отнес к этому лицемерию нежелание монополизировать с нашей стороны, а с американской стороны идею, что отношения с Украиной они намерены развивать не в ущерб отношениям с Россией. Вот с таким желанием сегодня за закрытыми дверями вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в течение долгого времени обсуждал проблемы украинской газотранспортной сети и вообще украинской энергетики. При том, что украинские газопроводы, как мы все прекрасно представляем, не выходят к Атлантическому океану и не продолжаются по территории Соединенных Штатов. Напротив, они, как известно, являются предметом сегодня периодических конфликтов с участием Российской Федерации и Европейского Союза. Спрашивается, зачем он это обсуждает? Для того, чтобы укрепить своих украинских партнеров в неуступчивости, для того, чтобы пообещать им поддержку, если они будут стоять крепко за то, чтобы украинские трубопроводы были независимы от влияния России. При этом они могут быть зависимы от Соединенных Штатов, от Европейского Союза, в конце концов, но никак не от России. Поэтому я убежден, что вот наш радиослушатель говорил о том, что Россия вмешивается в дела бывших советских республик, но мне кажется, он не заметил другого обстоятельства. Все вмешиваются друг другу в дела. Уж Соединенные Штаты так поднаторели в этом давным-давно. С нашей стороны это может быть более естественно, коль скоро мы в течение стольких лет, сотен, даже тысяч лет, жили в рамках одного общего государственного и культурного пространства. А вот в какой мере это естественным является со стороны Соединенных Штатов, я, например, не убежден. С другой стороны, понятно, что мы не можем в самом деле, чтобы по этому поводу не думали наши радиослушатели, кому-то что-либо запретить встречаться с Байденом или с кем-либо иным. Не можем и не будем этого делать. Мы будем судить о том, какой политики будут придерживаться эти государства после таких встреч. Вот встречи Буша или, допустим, Кондолизы Райс с одним хорошо известным у нас в стране лидером закавказской независимой суверенной Грузии на каком-то этапе привели к тому, что это так вскружило ему голову, что он начал войну в Южной Осетии. Уж теперь нет, по-моему, никаких сомнений в том, что именно он ее начал. Хотя вначале он пытался сделать вид, что начали ее в России. Вот в этом смысле, конечно, я не думаю, что Байден советует то же самое на этом этапе все равно Саакашвили или Ющенко, но то, что он сегодня, очевидно, как и говорил господин Стариков в начале, за время наших встреч в Радио Свобода у нас, как я заметил, сблизились оценки положения с Иваном Стариковым. Действительно, Байден сегодня, хочет он этого или не хочет, элемент избирательной кампании на Украине. А что это, как не вмешательство во внутренние дела? Хочу переадресовать это нашему радиослушателю из Тулы.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, ощутил беспокойство Белого дома за ситуацию в Восточной Европе.
Пока еще мало информации о визите Байдена, но в целом я думаю, что он демонстрирует американскую политику такой достаточно уравновешенную, достаточно соразмерную, не однобокую, не тенденциозную. Хотя надо сказать, что письмо 22 бывших лидеров стран бывшей Восточной Европы и Балтии в адрес американского президента, они показывают определенную озабоченность и беспокойство, потому что специфика этих стран в условиях роста сталинизма в России, вот положение этих стран оказывается достаточно тревожным. И все это работает на некий дисбаланс, на нарушение равновесия в Европе. В целом, я думаю, что визит Байдена на Украину и в Грузию вполне разумен, вполне уместен. Он призван сохранить равновесие.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос будет к Константину Федоровичу Затулину. Вот не кажется ли вам, что вот визит вице-президента Америки Джозефа Байдена, это вот, сначала на Украину, а потом в Грузию, это продолжение, уже известной нам политики Джорджа Буша-младшего по отношению к этим странам?
Чем отличается новая администрация в отношении к бывшим советским республикам от предыдущей, слова Константину Затулину?
Я не уверен, что правы те, кто считают, что между политикой, внешней политикой Соединенных Штатов времен Буша и внешней политикой времен Барака Обамы надо воздвигать китайскую стену. Прежде всего, в американской политике есть определенные вечные постулаты. В Америке изобретен термин «bilateral foreign policy», то есть двухпартийная внешняя политика. И вот эта двухпартийная внешняя политика в каких-то вещах неизбежно совпадает. Меняются нюансы, может быть, акценты меняются, но очень редко происходят кардинальные изменения. Для этого должны быть особые чрезвычайные обстоятельства. Безусловно, политика Обамы отличается от политики Буша. Но я не думаю, что она настолько отличается, чтобы кому-либо, в том числе Бараку Обаме, было позволено просто пренебречь абсолютно прежними ставками Соединенных Штатов, будь то Украина или Грузия. У них сложное положение. Если говорить о Грузии, то разочарование велико. Хвост начал вертеть собакой на определенном этапе, я использую в данном случае популярный в Америке образ, известный всем картины с участием Роберта Де Ниро. И вот на сегодня проамериканская же или прозападная позиция в Грузии ищет сочувствие властей Соединенных Штатов для того, чтобы свергать проамериканского прозападного президента этой страны. На Украине ситуация иная. Здесь речь идет о том, что обанкротились идеи оранжевой революции, ее вожди между собой перессорились, а главный вождь этой революции, нынешний президент, имеет нулевые рейтинги. Он мешает другим кандидатам вот этого лагеря обрести себя в ходе ближайших президентских выборов. В общем, везде есть необходимость присмотреть за развитием событий. И с этой точки зрения можно сказать, что Барак Обама, который приезжает в Москву, выполняет по отношению к России роль доброго следователя, а Джо Байден, который едет демонстративно, согласованно с Бараком Обамой, безусловно согласованно, на Украину и в Грузию, выполняет по отношению к интересам России функцию злого следователя. Но это одна и та же позиция. Политика просто политика, которая проводится с помощью разных исполнителей.
Вот Игорь Чубайс заговорил о письме 22 лидеров Восточной Европы Бараку Обаме. Его подписали также Лех Валенса и Квасневский, которые участвовали в регулировании событий после оранжевой революции. Как вы считаете, вот оправданы ли их подозрения в имперских амбициях России?
Имперскими амбициями России оправдывали очень многие вещи. Имперские позиции или интересы России являются для многих так называемых демократических лидеров Восточной Европы основанием закрывать глаза на демонстративно антидемократические действия их героев, будь то Грузия или будь то Украина. То есть мы видим, что ничего к лучшему в этом смысле не произошло. Весь вопрос в том, чей это сукин сын. Если это наш сукин сын, то он во всем прав, а все, кто против него, это, по всей видимости, сторонники или агенты влияния Кремля. Спрашивается, за время своего президентства, как Ющенко распорядился Украиной? Как он сумел уврачевать глубокий раскол, который отмечал времена оранжевой революции? Да еще более углубил его своими действиями, своими вопиющими поступками, когда речь заходила о правах других наций, русского населения Украины, его право на родной язык. Да, когда дело касалось, ну, кого угодно. Если хотите, когда меня дело касалось, господин Ющенко себя продемонстрировал. Вот я, например, сегодня не имею возможности попасть на Украину, в город Севастополь, как я бы хотел, например, 23 числа, накануне Дня военно-морского флота России. По той простой причине не могу поехать к своим соотечественникам, поскольку без всяких объяснений мне запрещают туда въезд. А прошлая моя попытка туда попасть в июне закончилась для меня трехдневным пребыванием в Симферопольской больнице. Спрашивается, это что, чемпион демократии, что ли? И что по этому поводу думает Лех Валенса, Квасневский и все остальные? Они по этому поводу ничего не думают, они на эти мелочи не обращают внимания. Им главное продемонстрировать стойку по отношению к Российской Федерации. Но так это так же далеко от истины, как и многие вещи, которые у нас иногда в пылу борьбы утверждаются с высоких трибун.
Но связываете ли вы появление этого письма вот с подготовкой как раз визита Джозефа Байдена в бывшие Советские Республики?
Ну, во всяком случае, я бы не сказал, что визит Байдена является, в конце концов, таким уж грандиозным событием. Я думаю, что скорее это письмо имело целью предупредить Барака Обаму, ибо он старший в этой команде. А уж Байден и его точки зрения – это второй вопрос, ибо точки зрения Байдена были известны еще до того, как он стал вице-президентом. Он гораздо более традиционен для американской политической элиты, он гораздо более жестко относился и относится к Российской Федерации, как, впрочем, и к советскому, прежнему Советскому Союзу. Поэтому Байден, он в этом отношении не нуждается в подсказках со стороны Валенса и Квасневского. Он и сам так думает.
Слушаем Павлова, радиослушатель из Екатеринбурга.
А добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, что касается визита господина Байдена, я как украинец приветствую его визит и благодарен всем американскому народу за помощь, оказанную Украиной. Что касается того, что господин Затулин не может въехать в Украину, я украинец, перемещенное лицо, не могу туда выехать. А вот это уже преступление против человечества.
Ну, таких много разделенных судеб осталось после Советского Союза. Я напомню, что находящийся в Киеве с официальным визитом вице-президент США Джозеф Байден заявил, что перезагрузка отношений с Россией не будет происходить за счет связей с Украиной. Мы не признаем, чего бы то ни было права диктовать вам или любой другой стране, в какие альянсы вам вступать и какие двусторонние отношения поддерживать, заявил вице-президент США. Реакцию российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси мы анализируем с первым заместителем главы Думского комитета по делам Содружества независимых государств Константином Затулиным. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева. Глава регионального правозащитного центра обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова, арестованного по подозрению в разбойном нападении. Вице-президент США Джозеф Байден в ходе визита в Киев подтвердил поддержку Вашингтоном евроатлантического курса Украины. На переговорах Байдена с президентом Украины Виктором Ющенко обсуждались вопросы безопасности, в том числе энергетической. 7 известных экспертов ООН по правам человека предложили помощь России в расследовании убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Авторы заявления указывают на неспособность российских властей в последние годы организовать эффективные и беспристрастные расследования убийств правозащитников. В Тегеране сегодня произошли новые столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности. По меньшей мере 9 человек погибли, по уточненным данным, в результате нападений смертников в двух городах на востоке Афганистана. В Ираке 8 человек погибли и более 60 были ранены в результате серии взрывов в Багдаде и Рамаде. В России подтверждено уже 12 случаев заболевания гриппом H1N1. Как сообщил в понедельник Роспотребнадзор, все заболевшие прибыли в Россию из-за границы. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопсхефер госпитализирован сегодня в Брюсселе. По словам представителя НАТО, ему сделана небольшая операция, связанная с закупоркой артерии. Командование ливанской армии сообщило об аресте 10 подозреваемых в подготовке нападения на миротворцев ООН. Премьер-министр Японии Таро Асо извинился перед своими сторонниками за допущенные им ошибки. Ранее во вторник Асо объявил о распуске парламента. Досрочные выборы назначены на 30 августа. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме АСЕАН.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что реакцию российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси мы анализируем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, подчеркивает приоритет американо-российских отношений.
Байдена прежде всего интересует не Украина и Грузия, а прежде всего интересует Россия. Поэтому он решил прощупать настроение украинцев и грузин по отношению к России. Вот та агрессия, которая нагнеталась в последние дни по поводу возможной агрессии России в Грузии, была снята во многом именно потому, что в медийном плане этому вопросу уделялось очень большое внимание, больше, наверное, чем в предыдущее время. Думаю, что Байден практически это сегодня разведчик Соединенных Штатов, который хочет предоставить Обаме служебную записку по поводу того, что же делать дальше, потому что до сих пор Соединенным Штатам непонятна политика России по отношению к Украине и Грузии, отчасти потому, что в России до сих пор нет внятной и отчетливой политики по отношению к Киеву и к Тбилиси.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот у меня две реплики, если разрешите, коротких. Вот в соглашении о создании Содружества СНГ говорилось, что границы будут открыты, свобода передвижения граждан обеспечена. Это в отношении Константина Федоровича. А также статья 6 говорила о том, что стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Алма-Атинская декларация это тоже подтверждала. И вот мы видим, что, в общем-то, и Украина, и Россия отходят от собственных договоренностей. Мне кажется, это весьма пагубно. Но вот был шанс создать союзное государство в Белоруссии, но Россия почему-то не пошла на равноправные отношения. Константин Федорович, а вот почему наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев не был на 300-летии победы в Полтавской битве? Он мог бы там выступить как историк, все рассказать. Почему мы карты, которые идут к нам в руки, не хотим брать? И вот путаемся в этой луже, в этой каше какой-то. Извините, пожалуйста.
Слово Константину Затулину даду. Угу.
Ну, начну все-таки не с ответа на вопрос нашего радиослушателя, а с комментария того, что сказал Сергей Грызунов. Я не собираюсь комментировать все им сказанное. Скажу лишь, что довольно традиционное для части нашей интеллигенции убеждение, что наша власть ничего не понимает в политике, все равно внутренней или внешней, и вот, скажем, не в состоянии сформулировать позицию по отношению к Украине и Грузии, я бы прокомментировал таким образом, что мне кажется, что Сергей Грызунов и те, кто разделяют его точку зрения, скорее не в состоянии понять, в чем наши интересы на Украине, чем в Грузии, чем наша власть. Просто до сих пор ни разу не слышал от него, в чем именно они состоят, за исключением формальности обычного разговора о том, что мы должны уважать территориальную целостность, признавать их независимость и так далее. Это все уже в прошлом. Мы признали одно и другое. Но дальше возникают более тонкие и более диверсифицированные интересы. Вот тут надо думать и о наших соотечественниках, и о нейтральности Украины, и о состоянии межконфессионального сотрудничества и единства православия, которое приходится защищать от наскоков со стороны украинской власти, которая вмешивается самым грубым и, кстати, совершенно недемократическим образом в дела церкви. И, наконец, в отношении самих прав человека на Украине, которые нарушаются права целых национальностей. Конечно, Россия здесь не только учитель. Россия тоже ученик в этом процессе. И она тоже делает свои ошибки. В конце концов, в этом своей конфигурации Российской Федерации она существует не дольше, чем Украина.
Я перехожу к ответу на вопрос нашего радиослушателя. 27 июня, когда на Украине решили отпраздновать, несколько преждевременно, перепутав старые и новые стили, 300-летие Полтавской битвы, из уважения к Украине на Полтавском поле присутствовали гости из Москвы. Это был глава администрации президента Сергей Нарышкин, тогда еще не покинувший пост посла Виктор Черномырдин и статс-секретарь мира Григорий Карась. Да, действительно, это несколько иной уровень, чем празднование 200-летия Полтавской битвы в 1909 году, когда на Полтавском поле в крестном ходе, в молебне, в праздничных мероприятиях участвовал император Николай II и премьер тогдашней Российской империи Столыпин. Но ведь и империи нет, и теперь государства разные. И в этом государстве Украина было сделано максимум для того на уровне высшей власти, на уровне президента Ющенко, чтобы заронить сомнения в том, должна ли Украина праздновать победу под Полтавой. Напомню, что указ президента Ющенко за год до этой даты назывался 300-летие Украино-Шведского союза и выступление Гетмана Мазепы. У Ющенко совсем другие герои. Можете себе представить, как выглядело бы, если бы, вопреки желанию властей Украины, в Полтаву попробовал бы приехать президент Медведев, чтобы выступить со своей версией истории и все объяснить. К сожалению, или по необходимости, сделать это оказалось невозможным, ибо очевидно было нежелание украинских властей отмечать это достаточным образом. Сам Ющенко в Полтаву не прибыл. Там его представляла заместитель главы его секретариата, госпожа Ставничук, которая как раз и пыталась преподавать историю в духе доблести Мазепы и ошибок Петра I. Но на это глава администрации президента дал ответ корректный, но тем не менее прозвучавший в нужный момент и в нужном месте, там в Полтаве. Поэтому совсем уж разделить упреки наших радиослушателей или, допустим, господина Грызунова о том, что у нас во главе государства люди, которые не помнят историю или не знают наших интересов, я не могу и не хочу.
Писатель Александр Эбонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», связывает воедино все последние визиты американских политиков.
То, что интервал между визитом президента Америки в Москву и вице-президента в Грузию невелик, это интересный факт. Я думаю, что не менее интересный, чем визит в Южную Осетию президента Медведева. Может быть, и более выразительный. Но каковы цели? Ну, одна вот моральная поддержка, а другая, наверное, какое-то знакомство с ситуацией на месте, с руководством государства, с оппозицией, с идеями оппозиции и так далее. Я, кстати, совсем недавно из Грузии вернулся. Там визита ждали, и в частности оппозиционеры собирались приурочить к приезду вице-президента такую большую демонстрацию, призванную показать, что вот недовольных руководством нынешним много.
Слушаем вопрос москвича Заура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел задать два вопроса. Первый вопрос. Обвиняют Грузию, что она начала войну. Я не оспариваю. Скажите, пожалуйста, пусть Затулин ответит. Существовало СНГ, Грузия входила в это СНГ. Значит, при СНГ есть военный совет из представителей генералов и так далее. Почему понадобилось приезд из Западной Европы президента Саркози и всех, так сказать, ответственных, шесть президентов в Грузию прилетели и другие, так сказать, европейские службы и так далее. Почему военный совет СНГ активно не вмешался и не потушил этот пожар, который потом в виде войны распространился? Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я не хочу обидеть Затулина, он служит своей власти, своим интересам, и он достаточно талантливый человек, который может любую ситуацию представить так, как он хочет. Я хочу сказать, что вот, не обижая его, вот такие комментаторы, такие аналитики – разрушили Советский Союз. Вот.
Давайте с первым вопросом начнем. Как изменилась атмосфера внутри СНГ с уходом оттуда Грузии? Слово Константину Затулину.
Ну, начну с того, что на момент, когда Грузия напала на Южную Осетию, Грузия формально оставалась в составе СНГ, но именно формально, ибо давно уже Грузия в составе СНГ выступала в роли, если хотите, пятой колонны. Она не подписывала общие документы. Она за все время своего присутствия в СНГ, это было еще до Саакашвили, это было при Шеварнадзе, как правило, не стремилась к какой-либо серьезной интеграции, все равно в экономической, а уж тем более в области военной или безопасности. И с течением времени, особенно как бы со второй половины, если можно так сказать, правления Шеварнадзе, все больше переориентировалась на сотрудничество с Западом. Поэтому упреки в адрес СНГ, которые позже несколько стали так распространены со стороны грузинского руководства, на мой взгляд, должны быть восприняты только в той связи, что сама же Грузия, ну не только она, но она в частности, она может быть наиболее остро и ярко, отлынивали от любых планов интеграции, стремились им воспрепятствовать, не шли на договоренности, или если договаривались, не исполняли эти договоренности. Вот сами, занимая такую позицию, они при этом обвиняли Россию и остальные государства СНГ в том, что СНГ не показывает нужных результатов. Но это ж, по крайней мере, несправедливо. Военного совета в СНГ, который способен был бы решать такого рода проблемы, попросту не существует. Он фактически парализован отношением к этому со стороны стран, которые не рвутся признавать здесь необходимость какой-то солидарности и общих решений. Это приходится признать. На самом деле гораздо большей консолидации мы достигаем в рамках договора о коллективной безопасности, но и эта организация оказалась бесполезна с точки зрения решения вопросов, связанных с военной агрессией Грузии против Южной Осетии. Некогда было, счет шел на часы, собирать ОДКБ и принимать там в результате долгих споров и прений какие-то общие солидарные решения. Хотя, на мой взгляд, необходимость в том, чтобы после этой агрессии, скоротечной и от упора ей, собрать ОДКБ, вот такие необходимости были. Наши партнеры по ОДКБ не очень рвались обострять свои отношения с Западом, не хотели в этот момент быть заподозрены в том, что они вот на чьей-то стороне. Это для нас повод для размышлений. Я об этом говорил совсем недавно на научно-практической конференции, посвященной, которую по традиции проводит Организация договора коллективной безопасности в Совете Федерации. И такое выступление было, это было несколько месяцев назад. Мы понимаем, что мы должны делать из этого свои выводы, и мы начинаем их делать. Укрепляем свое сотрудничество с этими странами, это далеко не простой процесс. Что касается комментариев, хорошие они и плохие, комментарии в любом случае следуют за событиями. А вот кто является организатором тех или иных событий, вот это в первую очередь должно быть нам интересно. Вы знаете, все мои все равно хорошие или плохие комментарии не способны отменить того факта, что Грузия напала на Южную Осетию. Это не я ее подстрекнул своими комментариями. Мои комментарии следуют за событиями, не предваряют их.
Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, разделяет цели Джо Байдена в Киеве и в Тбилиси.
Ну, я думаю, что это две разные цели. Если на Украину это поддержка Украины в борьбе с Россией, однозначно политическая, я имею в виду, естественно, в Грузию, тут первый фактор, это новая администрация Соединенных Штатов поддерживает Грузию. Но второе, это убедиться, что происходит в этой стране. Для всех понятно, что 104 дня протеста, которые идут в Тбилиси и не прекращаются, и реально абсолютно безумное отношение к этому режиму Саакашвили говорит о том, что в этой стране могут начаться очень серьезные проблемы. Я думаю, что это никак не входит в интересы Соединенных Штатов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер. Константин Федорович, я бы вот предложил перестать сейчас нам плакать над разбитой посудой, а подумать над значением происходящих событий и их возможными ближними и дальними последствиями. Например, над тем, вот если воспринимать политику Соединенных Штатов не как шаг каких-то обманных шагов или ничего не значащих действий, как нас стремятся убедить, а как политику принципиальную, что она значит для России? Не значит ли это, например, что следующим шагом за отчуждением Украины от России будет открыто поставленная цель по расчленению тем же способом, как расчленялся Советский Союз, уже самой России, в котором, я ничуть не сомневаюсь, охотно примет участие современное украинское руководство, идеологи которого открыто это постулируют уже сейчас. Что, как может, могут ожидать Соединенные Штаты нормальных отношений с Россией? Вероятно, все-таки зная, там же есть эксперты, что борьба за общенациональное единство была фактором формирования русских как наций, что они никогда не откажутся от Украины, и что это, если даже на этом этапе Соединенным Штатам удастся то, что они планируют, это будет, Соединенные Штаты станут уже уж точно врагом русских как народа.
Слово Константину Затулину.
Ну, я бы не хотел заходить так далеко и подозревать Соединенные Штаты в том, что они стремятся стать врагами русских как народа. Я думаю, что если речь заходит о Буше, в какой-то мере я могу сказать и о Байдене тоже, ибо я не нахожу большой разницы между идейными посылами Джорджа Буша и, допустим, Джо Байдена. По крайней мере, до тех пор, пока он не стал вице-президентом Соединенных Штатов и высказывался более открыто по вопросам внешней политики. Так вот, имеет место определенная недооценка России и скепсис по поводу ее возможностей как союзника Соединенных Штатов. Ведь разыгрывается, как мне кажется, геополитически очень большая карта. Что будет означать нарастание напряженности и даже конфронтация между Россией и Соединенными Штатами? Потому что неизбежно, каков не был бы итог этой конфронтации, может быть, для России он будет болезненнее, чем для Соединенных Штатов в нынешнем его нашем положении, но выигрывают при этом третьи страны, которые в этой конфронтации не участвуют. История обычная, в которой всегда присутствует третий радующийся. Это может быть, если хотите, Китайская Народная Республика. Это в каком-то смысле может быть Европейский Союз, который сегодня не является политическим конкурентом Соединенных Штатов, но, очевидно, является их экономическим конкурентом. И в этом смысле какая-то тенденция в Соединенных Штатах должна победить. Или в пользу сотрудничества с Россией и учета ее интересов, ну, конечно, тех, которые могут быть учтены при здравом подходе. Или конфронтации с Россией, отбрасывание ее вплоть до, как вы сказали, планов ее раздробления, расчленения и так далее. Такого рода планы никто не отменял, они существуют. И о них открыто высказываются, в том числе и те, кто близок к нынешней администрации. Например, мы все знаем хорошо Збигнева Бжезинского, он как раз человек, который традиционно окормляет демократическую партию Соединенных Штатов, а эта партия сегодня вернулась к власти и окормляет своими идеями. И мы знаем, что он неоднократно писал о желательности такого распада, полураспада и так далее. Поэтому будет этот распад или нет, зависит не только от желания и способности Соединенных Штатов, сколько от нашей собственной желания и способности не допустить до этого распада, нашей способности видеть угрозы, реагировать на них своевременно, быть сильными для того, чтобы их превозмочь. В том числе, когда дело касается вызовов со стороны наших ближайших соседей. Крупнейший вызов, который сегодня формулируют на постсоветском пространстве Украины, это, во-первых, амбиции Украины, или, по крайней мере, Ющенко и связанной с ним части политической элиты выступить в роли противовеса России на постсоветском пространстве при поддержке Запада. В данном случае речь идет о неудавшихся пока, во всяком случае, конфигурациях вроде блока ГУАМ и так далее. А второй вызов, может быть, гораздо более серьезный и гораздо более важный, это вызов российско-украинскому братству и сотрудничеству, историческим корням наших народов, которые когда-то были одним народом, это желание разойтись цивилизационно с Россией и с русским народом вообще, со всеми последствиями для русской части населения Украины и, и русскоязычных украинцев. То есть просто-напросто хотят ассимилировать, переформатировать, зомбировать миллионы людей на Украине, которые должны смотреть на Россию в дальнейшем как на исторического врага Украины. Этому посвящены усилия в образовании, на телевидении, в средствах массовой информации и так далее. Вот с чем мы сталкиваемся. И мы либо поднимаем эту перчатку, либо мы не, стараемся этого не замечать и продолжаем блеять о том, что мы ничего не понимаем в наших национальных интересах, мы ничего не знаем, не в состоянии ничего сделать, предаемся бесконечному ригоризму по поводу глупости наших властей. Да, у наших властей не все складывается в делах с Украиной. И мне, например, это очевидно по целому ряду вопросов. Но в самом главном вопросе, мне кажется, наши власти здесь стоит поддержать. Это в желании все-таки называть свои вещи своими именами время от времени, когда дело заходит об Украине. И желание все-таки бороться за украинский народ и отношения с Украиной. Это бывает нужно сделать и с помощью кнута, и с помощью пряника. Иначе в международных отношениях не происходит. И иначе ни Соединенные Штаты, ни Китайская Народная Республика, никто другой не ведет внешней политики, кроме как обладая всем арсеналом возможных для суверенного государства средств. Конечно, с определенными ограничениями, которые накладывают на это международные отношения.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, находящийся в Грузии, многого ждет от начавшегося визита.
Визит Байдена очень высокий по уровню, подтверждение того, что Соединенные Штаты готовы развивать свои отношения и с Киевом, и с Тбилиси. В отношении Киева понятно, что будут не только геополитические проблемы, но и экономические. А что касается Грузии, то Тбилиси ожидает, что Байден своим визитом еще раз подтвердит существование подписанного в январе этого года соглашения между Вашингтоном и Тбилиси. И самое главное, что его визит каким-то образом сможет остудить головы политиков в Москве, которые по-прежнему считают, что Грузия должна жить под диктатом российской политики.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я смотрел последние скачки на Кубок президента, и мне жалко стало смотреть, как редеют количество президентов. В этот раз даже не было Бакеева. Его отсутствие, я был прямо подумал, связано, может, с тем, что он нас кинул с американской базой. Сначала мы его силой заставили, а потом, приехав к себе, он не только не отказал, но и увеличил, даже развернул всем остальным. Спасибо.
Как вы считаете, вопрос Константина Затулина, можно ли ожидать во время визита Джо Байдена в Тбилиси обсуждение недавнего визита Дмитрия Медведева в Южной Осетии?
Ну, во всяком случае, нет недостатка в желании официальных грузинских властей обсуждать эту тему с кем угодно, с Байденом, с представителями любых других депутаций и делегаций, которые посещают Грузию. Они могут это бесконечно обсуждать. Я думаю, что понятно, что при всем уважении к право обсуждать все, что угодно и когда угодно, от этого политика Российской Федерации в этом регионе не изменится. Мы признали Южную Осетию и Абхазию, и никакого заднего хода мы включать по этому поводу не будем. И мы понимаем, что наша позиция расходится с Соединенными Штатами, так же, как Соединенные Штаты, наверное, должны были понимать, что наша позиция по вопросу о признании независимости Косово тоже никогда не совпадут. Тем не менее, Соединенные Штаты пошли на этот шаг. И я что-то не слышу среди тех, кто сетует по поводу наших решений, таких решительных голосов в осуждении американской позиции по Косово. А уж если стараться, по крайней мере, выглядеть объективным, то надо заметить, что Косово предшествовало признание независимости Косово, предшествовало признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Сербы не собирались нападать на Косово, и уж тем более не напали на него, что стало бы поводом к признанию Косово. Все было мирно, уж по крайней мере в течение нескольких лет американские и иные западные войска полностью контролировали ситуацию в Косово и привели Косово к независимости. Ничего похожего на случай с Южной Осетией и Абхазией не было. Поэтому я, конечно, разделяю беспокойство нашего радиослушателя в отношении того, кто приехал там на скачки президенту Медведеву, кто нет. Но я люблю скачки, люблю лошадей, вообще я родился на Кавказе. Но я бы не стал сейчас делать однозначных из этого выводов. Если речь идет об Бакееве, то Бакеев, как известно, участвует в выборах, которые должны пройти 23 числа, через буквально два дня в Киргизии. И можно понять, почему он за неделю или за пять дней до выборов не приехал в Москву. Что касается истории с базой, то ее объяснял президент Медведев. Я думаю, что решение все-таки оставить в ином виде базу в Манасе связано с тем, что были договоренности трехсторонние с участием России. Россия накануне визита Барака Обамы сочла, что она не должна выступать в роли страны, которая категорически против продолжения американской операции в Афганистане и против нахождения американцев в Манасе. Вслед за этим, как вы знаете, наша делегация правительственная посетила Киргизию, и речь идет о создании новой базы, теперь уже российской, дополнительно к той, которая уже есть на территории Киргизии. Так что...
Большое спасибо. Напомню, что переговоры вице-президента Байдена в Киеве и Тбилиси мы проанализировали с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир –